страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 652-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Яна Латашенская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать псалмы. У нас с вами сегодня будет опять важный и непростой разговор. Потому что в прошлый раз мы с вами говорили о воскресении. И мы, в частности, говорили о том, что... Да, мы спасаемся смертью Иисуса Христа, но смысл смерти Христа подтверждается Его воскресением. Если бы Иисус только умер, но не воскрес, Его можно было бы пожалеть. И более того, непонятно было бы, что же это такое за победа над смертью. Ну вот, много кто умирает, да? Этого было бы недостаточно. Но Иисус своей смертью искупил нас, а своим воскресением победил саму смерть. То есть он показал, что он сам сильнее смерти. А он показал, что он сам господин смерти, он повелитель смерти, он бог жизни. Вот, собственно, в этом и смысл его воскресения. Мы об этом с вами вчера говорили, и Наталья Мусина пишет нам после этого: «Бог воскреснуть может только в одном случае, когда его образ клонирован как образ, как овечку Долли». Значит, и это, Наталья, могло бы быть справедливо только в одном случае, если бы Бог был сотворенным. То есть, если бы он был сотворен как овечка Долли, тогда, да, вы были бы совершенно правы. А вот он мог бы быть клонирован и прочее. Но штука-то в том, что он не сотворен. Иисус Христос не сотворен. Интересно, что опять мы же приближаемся сейчас к рождественским праздникам. Так вот, он рожден, но не сотворен. Или рожденный, но не сотворенный. Он пришел, и он сказал про себя удивительную вещь. Обращаясь к Понтию Пилату, разговаривая с Понтием Пилатом, об этом мы читаем Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Он сказал: «Ибо я на то и родился, и для того и родился, и на то и пришел». Ни один из нас не скажет про себя такие слова: «Я пришел в этот мир». Вот мы все можем сказать, что мы родились. Но Иисус родился, да, но при этом он не был сотворен. Им стоит все это мироздание. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 и 17 стихи. Стихи, в частности, говорят об этом. Поэтому вы были бы правы, если бы он не был Иисусом Христом. Но он Иисус Христос, поэтому вы, Наталья, не правы. Но спасибо за то, что вы продолжаете участвовать и в разговорах, участвовать в наших беседах, присоединяться к нашему обсуждению. Я знаю, что мы с вами не соглашаемся. Но, Наталья, по крайней мере, мы с вами разговариваем. Вот. А вы считаете, что я не прав? Ну, вы это высказываете. Хорошо. Ася спрашивает, она читает Иоанна, Евангелие от Иоанна, 6 главу, 26-29 стихи. И она, так перефразирует эти стихи, она говорит: Иисус Христос упрекает людей за то, что они приходят к Нему поесть после окормления 5000. И основным делом Божьим называет веру. И в то же время в молитве «Отче наш» учил нас: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И дальше пишет Ася: «Боюсь приучать детей молиться: Бог спаси, Боже, спасибо, Боже, дай. Редко прошу что-то у Бога, потому что помню разочарование и падение свое». Что-то непонятно здесь. Иисус действительно обличал людей, которые приходили за хлебом без веры. Они приходили ко Христу просто потому, что Христос кормил. Иисус учит же молиться: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» своих учеников. При этом, и множество народа, который также стоит и слушает. При этом рядом в той же молитве он говорит: «И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». То есть, если мы любим Его, и мы приходим к Нему как к Спасителю, конечно, мы имеем полное право просить Его и о хлебе, и о пище, и о питье, во всем, что нам необходимо. У нас есть такое право. Он дал нам с вами, друзья, это право. И это нормально. Проблема множеств людей, проблема тех толп заключалась в том, что они хотели поесть, но не готовы были ответить на любовь Христа, они не готовы были принять спасение, которое дает Христос. Это как ребенок, который говорит родителям примерно такую фразу: «Мне ваш дом», на самом деле это его дом, да, «но мне ваш дом не нужен, и вообще я никак не хочу ни в чем участвовать, мне просто надо, чтобы было иногда куда на ночь прийти». Причем не каждую ночь, да, вот иногда. И родителям не по себе, потому что вот родители понимают, что их просто используют. А толпа, которая хотела есть, была готова просто использовать Христа. Христос никогда и никому не даст право себя использовать. Это невозможно. Но если мы любим Его, то мы имеем полное право. И Он дает нам это право просить у Него, как у Отца. Он говорит об этом в той же самой Нагорной проповеди, о том, как вот важно просить, и тогда мы будем получать. Так что это вопрос, с одной стороны, просьбы как проявление любви к Богу и своей зависимости от Бога. И, с другой стороны, просьбы как попытки, совершенно бесплодной, бесполезной попытки Бога использовать. Арина Клоусер пишет, она пишет избитую вещь: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Я не буду комментировать избитое высказывание, я задам вопрос. А что значит быть здоровым? А вы когда-нибудь видели человека, который полностью здоров? Вот он абсолютно на 100% здоров. Может, где-то такое есть. Но, как говорят некоторые врачи, значит, вот вы считаете здоровым, потому что считаете себя здоровым, потому что вы недообследованы. Да? Вот. Что-то там все равно есть у человека. Теперь, если мы понимаем, что здоровье — это понятие в любом случае относительное, то как насчет духовного здоровья? Человек, который проходит через физические болезни, но он духовно здоров, он духовно целостен, он духовно... у него нет этого раздрая духовного. Так что да, таким здоровым, конечно, быть лучше. Кстати, если он при этом бедный, если он и при этом он чувствует, что в его отношениях с Богом все в порядке, что у него есть мир с Богом, то, я думаю, проблем у него не будет. Так что здоровым быть действительно лучше. И это здоровье начинается с духовного, простирается даже до физического. И, кстати, интересно, что это здоровье помогает, в частности, компенсировать какие-то моменты, которые касаются нашей жизни в физическом теле. Вот Жанна отвечает на это: каждый выбирает сам, как ему жить. И у каждого выбора есть свои последствия. Штука только в том, что мы, Жанна, порой эти последствия не очень осознаем. Ну и даже и сам выбор не осознаем. Просто живем себе, и все. А последствия, они и правда есть. Я просто хочу здесь напомнить вам вот о чем. Бог в своем слове говорит о последствиях, начиная с самого начала. Начиная со второй главы Бытия. И начиная с третьей главы Бытия, его не слушают. Так что ничего нового, друзья мои, здесь нет. Людмила Карпова пишет: «Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Да. И интересно также, что ищущим Бога Он дает способность жить и быть довольным тем, что мы имеем. То есть это может быть мало, это может быть много, но тут категории не мало-много. Категории другие. Это категории, определяемые словом «достаточно». Любящий Бога действительно видит достаток. Михаил продолжает: «Без Христа нет жизни». Есть несколько слов, которые определяют жизнь. Есть «биос» — это биологическая жизнь. Отсюда и происходит слово «биология». И есть «зоэ» — это духовная жизнь. Это жизнь небесная, это жизнь высшая. Так вот, биос тоже-то без Христа, конечно, нет, потому что он эту жизнь запустил, он ее привел в движение, и зоя без него нет тем более. Я вот что думаю, друзья. Мы сейчас все-таки послушаем Священное Писание. Пишите нам, пожалуйста, через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook — Потому что сегодня в конце эфира мы дочитаем комментарии, которые были вчера, и почитаем, ну, по крайней мере, начнем читать новые комментарии, которые придут сегодня. А пока давайте обратимся к Господу и будем слушать и читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты открываешь наши сердца, Боже. Мы любим Тебя, Господи, и хотим служить Тебе. Помоги нам, Господь, стоять твердо в Тебе. Пребудь наш Бог со всеми нами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 652-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы подходим к новому разделу книги «Псалтирь». Мы говорили с вами, если помните, о 5 разделах, которые иногда выделяют в этой книге. И говорили о том, что эти разделы параллельны пятикнижию. А мы уже прошли раздел книги «Псалтирь», который параллелен книге «Бытие». Первые 40 псалмов – это великие псалмы творения, например, псалом 8 или 18. Вы помните, что в начале и в конце этого раздела говорилось о благословенном человеке, о блаженном человеке. И это блаженство, это благословение возможно только с Богом, иначе ему, в общем-то, взяться этому благословению неоткуда, потому что мы понимаем, в какой греховной среде мы живем и понимаем, насколько греховны мы сами. А теперь мы переходим к следующему разделу, и он параллелен книге «Исход». Его границы – это псалмы с 41 по 71. Мы с вами увидим, что народ израильский попадает в чужую страну. Народ страдает под железной пятой диктатора, деспота. Мы с вами услышим как бы бич надсмотрщика, потому что вот это рабство, это непосильное рабство израильского народа будет совершенно очевидным в этих псалмах. И мы увидим в конце концов, как Бог отвечает своему народу и делает это согласно завету. Господь выводит свой народ из Египта. Первые 7 псалмов, 7 песней 41 по 47 говорят о рабстве. И рабство это, кстати, было таким в те времена, оно остается неизменным и в сегодняшнем мире, оно также будет неизменным во времена Великой Скорби, во времена остатка Израиля. Кстати, в этом разделе появляется еще одно имя Бога. Это очень частое имя, но в псалмах оно до сих пор так часто не употреблялось. Что имею в виду? Вот в первой группе псалмов, первые 40, главным было имя Яхве. Переводится на русский язык словом «Господь». Используется оно 272 раза. Есть и другое имя – Элохим, Бог. И в первых 40 псалмах оно используется всего 15 раз. Здесь же, в следующей группе, слово «Элохим» встречается 164 раза, а Яхве только 30 раз. Меняется акцент, если хотите. Дело в том, что имя Яхве – это сущий, существующий, а имя Элохим – Всевышний. Вот Всевышний Бог, и этот акцент мы с вами еще увидим неоднократно в псалмах, хранит Израиля в чужой земле. Он хранит всякого человека, который приходит к нему. Но эти псалмы прежде всего написаны для Израиля, хотя, конечно, имеют важность и огромную ценность для нас тоже. Как Израиль был когда-то в Египте, так же Израиль или праведный остаток Израиля будет страдать во времена великой скорби. Кстати, мы видим здесь также упоминание Антихриста, и об этом мы будем еще говорить. И дальше в следующих псалмах Израиль вопиет к Богу об избавлении. И приходит избавление. Центральный псалом здесь 44-й. Мы узнаем о тысячелетнем царстве. И говоря об этом, нам нужно увидеть две вещи. Во-первых, понять, что применение этих псалмов прежде всего дано израильскому народу. И особенно актуальны они будут во времена Великой Скорби. Это то время, когда церковь уже с Господом на небесах, Израиль остается на земле, Израиль проходит через Великую Скорбь, и остаток Израиля обращается к Богу. Нам с вами, читая сегодня эти псалмы, нужно быть очень осторожными в их толковании, в их интерпретации, потому что написаны они прежде всего для Израиля. Мы с вами, например, увидим сегодня, что Бог далеко не царствует над всей землей. То есть в псалмах так написано, но это будет в свое время, пока это еще не так. Но вот в нашей жизни, в нашем сердце Он действительно царствует. Итак, перед нами скорбь и возрождение Израиля в последние дни. Сделаю еще пару наблюдений, касающихся этой части книги «Псалтирь» в целом. 19 из псалмов этого цикла написал Давид. 7 псалмов написали сыны Кореевы. И все это пророческие картины Израиля в последние дни во времена Великой Скорби. Вот мы с вами уже в ближайшие наши беседы будем очень много говорить о сынах Кореевых, как авторах псалма. И вот давайте подойдем к этим текстам. 41-й псалом – это крик сердца Божьего народа во времена Великой Скорби. Но, кстати, это крик сердца каждого христианина в сегодняшние времена, очень непростые времена. Напомню, что, как мы с вами уже отмечали, христианин не имеет права исключать Израиля из Божьего замысла, потому что Бог его не исключает, потому что для Израиля у Бога есть особое место в этой картине мира. Итак, 41-й псалом – это страдание и упование на Бога со стороны благочестивого остатка. В книге «Исход» Бог искупил Израиль кровью Агнца. Но искупил Он его не только кровью Агнца, но и своей силой тоже. Важно видеть и то, и другое. И кровь Агнца, и силу Божию. И хотя эти псалмы применимы для вас и для меня, и применимы как раз в том, что они говорят о Божьей силе и о крови Иисуса Христа, хотя они, конечно, применимы для нас с вами, они прежде всего относятся к остатку израильского народа. Вот это важно. Ну, кстати, далеко не всякий, кто называет себя христианином, и уж тем более далеко не всякий, кто родился и вырос в христианской стране, является по-настоящему частью церкви. Хотите выяснить, настоящий христианин перед вами или нет? Есть один тест, который очень часто помогает. Дело в том, что настоящий христианин действительно заинтересован Божьим Словом. Он по-хорошему воспламеняется, когда рядом с ним оказывается Божие Слово. Поднесите к нему Божие Слово, загорится он или нет, станет ему интересно или нет. Если да, то есть очень серьезные основания говорить, что да, действительно, это христианин. Если нет, то возможно, я подчеркиваю, возможно, он только рисуется. Итак, 41-й псалом начальнику хора учения сынов Кореевых. Вы помните, какая страшная смерть за непослушание ожидала Корея? Мы с вами об этом уже читали. Но очевидно, что у Корея были сыновья, а дальше и сыновья сыновей, потомки Корея. И вот эти потомки Корея как раз и писали псалмы. И тот факт, что Корей проявил непослушание, проявил бунт против Бога, никак не умаляет его сыновей и тех псалмов, которые они написали. Итак, начнем читать 41-й псалом. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом и день, и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и словословия празднующего сонма». Вот когда-то это было, когда-то был глас радости, потом его не осталось, его больше нет. Псалмопевец говорит о том, как он жаждет прийти к Богу, как он жаждет прийти в дом Господь. И вот тут, кстати, одна из причин, по которой мы понимаем, что все-таки этот псалом не для христиан прежде всего. Христос в нас, Бог в нас, Бог с нами. Мы знаем это из Нового Завета. А псалмопевец хочет прийти в храм, хочет вернуться в святую землю, как будто Бог локализован именно там. Но еще раз повторю, основной смысл этих псалмов для израильского народа, для еврейского народа. Ну, кто-то скажет, ну как, ведь евреи, они избранный народ, с ними Бог постоянно. Не-не-не, друзья, это не так. В Израиле, я имею в виду современный Израиль, сегодня есть две большие группы людей. С одной стороны, это в большей или меньшей степени ортодоксальные евреи, которые при этом так и не приняли Мессию. Они ожидают пришествия Мессии. С другой стороны, это светские люди, по большей части эмигранты, в частности, из России тоже, которым, вообще говоря, совершенно все равно. Иными словами, человек, который действительно чтит Бога Израилева, может посмотреть на Израиль и сказать, а что здесь происходит? Собственно, так и есть. Большинство христиан еврейского происхождения сегодня находятся за пределами Израиля. Они устремлены к Богу, они хотят прийти к Богу, но в самом Израиле покаяние пока только частичное. Но этот псалом дает нам картинку не только Давида, но и всякого человека, который устремлен к Богу. Я думаю, что Давид смотрит, потому что он любил быть на свежем воздухе, и вот он видит лань и говорит, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Лань-то, между прочим, в пустыне. И лань стремится к воде. И Давид, или в данном случае все-таки псалмопевец, сыны Кореевы, сравнивают себя с этой ланью. И кто-то скажет, ну вот у нас то же самое. Нет, конечно. Нам недостаточно просто исполнять 10 заповедей. У нас нет на это ни повеления, ни сил. Нам нужно родиться свыше, стать членом семьи Божьих детей. Нам надо прийти к Богу. И вот эти слова, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Вот чтобы эти стихи были действительно криком нашей души, а не просто кем-то давно написанным текстом, которые мы читаем, потому что положено.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну что же, вернемся к тексту псалма 4 и 5 стихи. Я напомню, что это и псалмопевец, да, или псалмопевцы, сыны Кореевы, и это также и состояние Израиля во времена Великой Скорби. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и словословия празднующего сонма. То есть все это было. Но были также и, говоря современным языком, наезды, где Бог твой? Причем он вступал с ними. Соответственно, вполне возможно, что те, кто вступали, они же и насмехались. Но псалмопевец перестает говорить о людях. Он обращается к своей душе. Это предельно искреннее обращение. Шестой и следующие стихи. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду вечно еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Он может разговаривать со своей душой именно потому, что в нем действует сам Бог. Читаем дальше. «Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Можно по-разному здесь восстанавливать эту историю. Находится он уже на этой горе или только представляет, что находится на ней. Но я думаю, что 8 стих напомнил вам книгу пророка Ионы. Он чувствовал себя примерно так же, когда оказался в огромной гигантской рыбе. Думаю, что примерно так же будут чувствовать себя израильтяне во времена великой скорби. То есть такое ощущение, что все плохо. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Вот хуже уже некуда, дальше уже некуда. Однако Бог избавит их. Точно так же, как когда-то услышал и избавил израильский народ. И надежда на это, упование на это наполняет псалом. 9 стих. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Тут появляется эта же мысль. «Где Бог твой?» Знаете, многие из нас чувствуют себя именно так, как герой этого псалма. Все против него, что еще страшнее, все против Бога. И не выставляя никаких аргументов, не споря, они просто говорят, где Бог твой, и все. Наступает час отчаяния. И тут 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Тут в конце стиха интересный момент – это решение. Человеку плохо, он в тяжелейшей ситуации, а он говорит, я все равно буду его славить. В тяжелой ситуации он приходит к Богу. Тогда, когда неоткуда ждать помощи. И не просто предъявляет ему претензии, говорит, вот, Боже, почему так? Он говорит, да, тяжело, но я все равно буду славить тебя. А теперь идем дальше. 42-й псалом. 1 стих я быстренько прочитаю, и потом мы кое-что здесь скажем. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня». Псалмопевец находится среди своего народа, и ему кажется, что все плохо. Даже в смысле этого народа все плохо. вступить в тяжбу мою с народом недобрым. А между прочим, это израильский народ. То есть псалмопевец смотрит и видит, что среди Израиля понимания у него нет. Вот он и обращается к Богу, чтобы Бог защитил его. Есть еще одно толкование этого первого стиха. Смотрите. «И вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». Вот это «человека лукавого и несправедливого» может указывать на руководителя, на лидера, на царя. Вы помните, что когда Израиль разделился на две части, Израиль и это северное, и Иудея это южное, в Израиле хороших царей не было вообще. На юге было, но, в общем, очень мало. Именно поэтому и взывает псалмопевец. Говорит, сделай что-нибудь по этому поводу. И дальше мы переходим ко второму стиху. «Ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою. Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». Помните, как Иисус сказал о себе «Я свет миру»? В другом месте он сказал «Я путь истинной жизни». Вся эта образность присутствует прямо здесь. То есть мы совершенно спокойно можем сказать о том, что ответ на эту молитву псалмопевца был дан, когда Иисус пришел на землю. Вот смотрите, еще раз, третий стих. «Пошли свет твой и истину твою». Совершилось это, да, в Иисусе Христе. Дальше. «Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». Если мы с вами идем за Христом, то мы пройдем и святую гору, его смерть, его воскресение, и обители, которые он приготовит для нас. Мы же знаем его слова «Я – путь истинной жизни». Я думаю, что слушатели, которые впервые соприкоснулись со Христом в Новом Завете, слыша его слова, поняли, что он и есть тот самый свет, истина, Мессия, который ведет их. Псалмопевец хочет вернуться в Иерусалим, хочет поклоняться Богу. И он даже не рассуждает насчет того, что это невозможно. Он думает, как это может быть сделано. И способ есть только один. И про этот способ, друзья мои, мы уже знаем, мы уже про него слышали. Это самый конец 42-го псалма, 4 стих. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». Это его решимость. Но для того, чтобы эта решимость была исполнена, потому что можно быть решимым, полным решимости, но ничего из этого не получается. Так вот, чтобы эта решимость была исполнена, чтобы она была обоснована, нужно действие. И в данном случае уже даже не действие псалмопевца, а действие самого Бога. Вот четвертый стих. «Подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». А вот не получается пока подойти, просто не получается. И тогда нечто очень важное должен делать сам Бог. Пятый стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Почему буду славить? Потому что я так крут? Нет. Потому что Бог выполнит свое обещание. Дальше мы переходим еще к одному псалму наставления. Это псалом сынов Кореевых, 43-й псалом, учение сынов Кореевых. Я думаю, что, читая первые стихи этого псалма, вы вспомните Гедеона. «Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоей истребил народы, а их насадил. Поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Автор псалма говорит о прошлом. Мы слышали, что вот было так. Ты воевал за наших отцов. Твоя мышца, твоя сила все это делала. Также, между прочим, вспоминал и Гедеон. Он фактически говорит, ну вот, Бог, ты наших отцов избавлял, а нас-то не избавляешь. С нами-то что такое? Да, Бог снова войдет в историю. Некоторые даже называют это фразой «Божье вторжение». Мне эта фраза не нравится. Она, может быть, показывает резкость того, что происходит, но вторжение – это обычно во что-то такое, на что ты не имеешь права, а Бог имеет все права. «Ты рукою твою истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». И вот эта же десница Божия действует не только в спасении народов. Она действует и в спасении каждого человека. В спасении, которое было совершено 2000 лет назад, в спасении, которое доступно и нам сегодня, это мышца Божья, которая будет явлена и в будущем. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. Это про царя Израиля. Это про Иакова, потомков Израиля. Как мы после этого можем говорить, что у Бога нет замысла для израильского народа? Есть еще какой. Подробнее об этом будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные комментарии от вас пошли. Мы что-то из них, я думаю, почитаем завтра, потому что на какие-то вопросы хотелось бы ответить подробнее. Но я вернусь к некоторым моментам, которые вы писали вчера. Например, Наталья Кузнецова пишет о том, как правильно читать псалмы, как выстроить, да, когда сначала читать, потом молиться и так далее. И Наталья также пишет «Житие хочу читать». Вам, Наталья, отвечают здесь в нашем эфире, отвечают в нашем разговоре, в нашем чате еще. Вот, ну, я хотел бы дополнить здесь вот какую вещь. Существуют различные христианские традиции. И в православной традиции действительно существуют определенные правила, причем правила, имеющие под собой очень четкую основу относительно того, как правильнее, как лучше организовать чтение Священного Писания. Интересно, что подобные правила существуют, я понимаю, что сейчас кого-то удивлю, но все-таки это скажу, существуют и в среде евангельских христиан тоже. Потому что, например, мы говорим о том, что прежде чем читать Библию, помолись. Вот это что? Это правило? Или это что-то иное? Если это просто правило, тогда вопрос, а зачем? Изначально, конечно, это потому, что по молитве Господь готовит наше сердце к чтению и восприятию Священного Писания. Поэтому, прежде чем читать Библию, помолись. Но очень важно, чтобы исходило все от нашего сердца. Вам отвечают о том, что если вы хотите познать Бога, то читайте Священное Писание, читайте Евангелие. Опять-таки, Наталья, что бы я вам посоветовал? Я понимаю, что кто-то сейчас из наших евангельских христиан, наших евангельских слушателей скажет, что я не прав. Ну, что же, когда-то Господь рассудит каждого из нас в этих мнениях. Но я вижу, что Наталья склоняется именно к православной части христианского мира, к православной части церкви. И я бы вам посоветовал вот что. Найдите священника, найдите служителя, найдите батюшку, который действительно любит Господа, который вам объяснит, например, что церковные правила, которые, да, существуют, предназначены не для того, чтобы просто эти правила кто-то выполнял, да, не правила ради правил, а правила ради того, чтобы помочь нам читать Священное Писание, для того, чтобы помочь нам познавать Бога. Жития святых вы можете прочитать, вы можете найти их в интернете. Опять-таки, жития святых — это рассказы о том, как Бог действовал и действует среди своих людей и через своих людей, как Дух Святой проявляется в этом мире. Само по себе правильное чтение псалмов, правильное чтение географии, даже житий святых, оно ведь не спасает. Спасает Бог по своей милости, спасает через смерть Иисуса Христа, и это по своей благодати. И спасение это мы получаем через веру, не через то, что мы правильно будем читать. Вот, ну, я сейчас правильно почитаю Писание, тогда оно до меня дойдет. Извините, неправильно, тогда не дойдет. Нет, ничего подобного. Бог спасает по благодати через веру. Но существует определенная дисциплина чтения Священного Писания. И сегодня среди православных христиан есть немало людей, которые это понимают и которые могут объяснить вам, показать вам и, ну вот, позаниматься, поработать над этим вместе с вами. А вам совершенно правильно ответили. Начните с Евангелия, начните с Нового Завета, читайте понемногу, читайте размышляя. Перед тем, как даже читать «Жития святых», прочитайте, пожалуйста, о жизни и служении Иисуса Христа. Прочитайте, может быть, по главе в день, может быть, меньше, чем по главе в день. Возьмите, например, Евангелие от Марка. Ну и вот будет это для вас полезным чтением. Пишет Елена: «Выдумали Бога из секты для самоуспокоения». Ну и тут вам Елена отвечает. Отвечают вот... В частности, Эльмира вам отвечает: ты права, что написала Бог с маленькой буквы и так далее. Я все-таки отвечу сейчас на вопрос, на комментарий Елены. Вы знаете, какая штука? Есть люди, которые действительно выдумывают... И тут Эльмира права. Есть люди, которые действительно выдумывают себе Бога, и у них такой Бог с маленькой буквы. Это такой божок. Есть люди, у которых свой Бог. Кстати, я неоднократно встречал, я думаю, вы тоже встречали людей, которые говорят примерно так: что вы мне вот вашим христианством, что вы мне вашим Иисусом Христом, у меня свой Бог, я его люблю, или вообще, я не знаю, как я его люблю, но не трогайте меня, пожалуйста. Значит, теперь, есть люди, которые такого Бога себе выдумывают. Что делать, чтобы не выдумывать? Вот очень просто. Читать Священное Писание. Углубляться в Священное Писание. Вы, правда, скажете, что в Священном Писании тоже были какие-то люди, которые кого-то себе выдумали. Мы об этом еще поговорим, мы сейчас к этому подойдем. Но дело в том, что когда мы читаем Священное Писание, наша личная, наша собственная концепция Бога распадается. То есть для нее не остается места. Она просто слетает с того пьедестала, на который мы пытались его поставить. Мы читаем о том, что когда какие-то вещи бывают нам неудобны. Мы читаем Священное Писание, какие-то вещи нам бывают неудобны. Вот. И Бог не изменяется. Изменяемся мы. Вот просто мы. Поэтому читайте Писание. Вот, послушайте, Наталья Мусина. Чего вы глупость-то пишете? Извините, напрямую, да? Вот что вы пишете глупость? Есть такие теории заговоров. Вы пишете, например, тут, что это же хорошо видно. Да, я говорил по поводу клонирования Бога, его невозможно клонировать, потому что он не сотворен, Иисус не сотворен. Он был всегда. Но вы говорите о том, что Путина клонировали. Наталья, ну полноте, Наталья. Вот давайте так. Тут мы пытаемся отвечать на вопросы, мы отвечаем на вопросы серьезно, но бывает, доходит до такого, что серьезно ответить невозможно. Если прочитать интернет, теории заговоров там подтверждаются, ну, потому что такой контент мы находим, такой получаем. Если мы смотрим, например, соцсети, это тот же YouTube, допустим, да, YouTube дает рекомендации на основе тех видео, которые вы уже смотрели. И, соответственно, получаются видео, которые подтверждают ваш взгляд, вашу теорию. И вот это опять возвращаясь к тому вопросу, который Елена поднимает. Как сделать, чтобы этого всего не было? А читать Священное Писание. А пребывать в Священном Писании. Кто-то скажет о том, что ну, а ведь авторы Священного Писания тоже могли это придумать. И вот тут самое интересное. Ведь Священное Писание было написано на протяжении 1500 лет. То есть это вот очень серьезный промежуток времени. Большое количество, несколько десятков разных людей писали Священное Писание. Писали на разных языках, на трех языках. Писали на разных континентах. Писали в разных жизненных ситуациях. Писали о самых противоречивых вопросах, которые только существуют в этой жизни. Вопросах, о которых, в принципе, договориться сложно. И эти люди по этим самым противоречивым вопросам жизни приходят к единой позиции. Причем эта позиция оказывается развивающейся. Кто-то скажет, ну, а может, кто-то взял и причесал Священное Писание, объединил его вместе. Но подождите, но есть рукописи, например, рукописи Мертвого моря, есть рукописи куда более поздние, есть рукописи, относящиеся к самым разным периодам, и причесать все, учитывая географическое распределение, ну, то есть так, как эти рукописи разбросаны по миру, учитывая также хронологическое распределение, то, как эти рукописи разбросаны по времени, причесать все было невозможно. И все же Священное Писание дает некую общую, единую картину. Это удивительно. Как это может быть? А вот Священное Писание – книга богодухновенная. Поэтому и есть смысл читать Библию, и есть смысл читать Священное Писание. Вот, пишет Алла. А детям надо показывать примером своим, чтобы они так жили. Почему дети верующих родителей не все верующие? Они же за них молятся. Ой, Алла, это очень большой, очень серьезный вопрос. Интересно, что... Да, я, кстати, об этом уже говорил, но опять новые люди к нам присоединяются. Интересно, что иногда родители и молятся, и примером показывают. И дети принимают в свободе воли, дети принимают свое решение. И решение это отлично от родителей и отлично отличается от того, что родители бы хотели для них. То есть, понимаете, Алла, если бы это было стопроцентно, вот делай одно, другое, третье, будет определенный результат. Да, вот нажми, помню, я сейчас не помню, кто это пел, я помню еще в юности моей была такая песенка, постараюсь ее найти, посмотреть, кто пел, нажми на кнопку, получишь результат. Вот если бы в жизни она была вот такая, нажми на кнопку, получишь результат, ну тогда все было понятно. Но, Алла, нет такой кнопки. Не так она устроена. Я хочу сказать кое-что в ободрение родителям, которые переживают как раз по этому вопросу. Как вы думаете, кто лучший отец вообще в истории всего человечества? Вот лучший отец. Я думаю, очевидно, Бог, Бог-Отец. Два человека, которых он создал, Адам и Ева. Что случилось с Адамом и Евой? Согрешили. Грехопадение случилось. Почему был лучший отец, а случилось грехопадение? А потому что свобода воли. Но лучший отец послал сына своего Иисуса Христа для того, чтобы искупить человечество. Вот это реальность лучшего отца. Завтра продолжим разговор. Тут много писем, которые мы еще не прочитали. Завтра займемся. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
по страницам Библии продолжение следует.